«Полный контакт» с Владимиром Соловьевым. Телефон прямого эфира 232 1559.
Доброе утро, дорогие друзья. Телеграм-канал Соловьев. Выходите, подписывайтесь. Соловьев Лайф на Ютубе. И телеграм-канал Валентин Богданов вместе с нами. Валентин, доброй ночи. Так как разницу во времени никто не отменял. В Америке, как я понимаю, весело. Я тут с интересом прочитал о том, что и Трамп заявляет. Ну и, конечно, ну, о том, что у них ракеты в 7 раз гиперее, чем наши гиперракеты. И что бешеные деньги, триллионы он тратит на оборонку. Но я смотрю, как ему предлагают провести следующие дебаты. Ну просто хоть стой, хоть падай. То есть ощущение, что откровенно работают против него на Байдена.
Доброе утро, Владимир. Ну, разницу во времени, правда, никто не отменял. У вас сегодня уже 20 октября, поэтому позвольте вас поздравить с днем рождения. Пожелать вам огромных творческих успехов и здоровья крепкого, что нужно в наше время всем. Ну, а что касается дел американских, то здесь действительно происходят совершенно удивительные вещи. Ну, наверное, совершенно беспрецедентные вообще для истории американской демократии, для истории вообще того, как в этой стране функционировали, ну, казалось бы, еще недавно привычные всем американцам институты. Ну, взять хотя бы дебаты, да. Что происходит? Ведь почему меняют тему, почему предложили поменять тему внешняя политика? Это было всегда традиционным решением, что третьи дебаты посвящались теме внешней политики. Так было в 2016 году, когда Хиллари Клинтон обсуждала это с Трампом, и тогда, в общем, для Хиллари это тоже было невыигрышной историей, потому что все вспоминали Бенгази, все вспоминали Ливию. Ну и естественно, что Трамп хотел бы сейчас поговорить о международных делах, ведь международные дела прочно ассоциируются с разветвленной, и теперь это уже можно абсолютно точно говорить, коррупцией семьи Байденов. Ну вот по последним данным, там такой серьезный охват. Это и Украина, это и Китай, это и Румыния, ну в общем и далее везде. Да? То есть Хантер Байден создавал довольно разветвленную сеть. И в последний момент, буквально за несколько дней, комитет по проведению этих дебатов говорит о том, что нет, тема будет изменена на более выигрышные темы для, соответственно, Джо Байдена. Ну, что они еще делают? Например, последнее решение – это кнопка, ну, как кнопка образно, да, то есть будет возможность выключать микрофон. Ну, понятно, против кого
минуты,
это,
да?
Опять же, сделано. На две минуты, да, понятно, против кого это сделано. Это сделано против Трампа, который, как мы все видели, перебивал активно Байдена. И еще одна очень важная деталь. Вплоть до дебатов Байден скроется в своем так называемом поместье в Делавере и отсидится там, чтобы не подпасть, ну, под огонь критики. Но вот тут тоже очень интересный момент. И, конечно, чтобы не столкнуться с тем, что кто-то из журналистов задаст неудобный вопрос. Но совершенно потрясающий момент, например, произошел буквально сегодня, когда Байден в одной из своих предвыборных поездок, ну там было такое campaign stop, как американцы это называют, он покупал мороженое, и задали ему вопрос, ну это просто, ну это смешно и беспомощно, а какого вкуса вы мороженое взяли?
Вот вау!
Это вопрос, который сейчас
вот
надо задавать.
Да. Жесткость настоящая.
После этого кто-то из смельчаков только лишь успел сказать, скажите, а вот ФБР... Как этот повернулся, махнул рукой и ушел, а коллеги этого журналиста начали смеяться. Дальше больше. Очень важное выступление, и веховое выступление, я считаю, сегодня произошло тоже, это глава национальной разведки Джон Рэдклифф вышел и сказал: дорогие товарищи демократы, никакого российского вмешательства в эту историю не было. И когда вы на всех телеканалах либеральных рассказываете про то, что ноутбук Байдена подкинул какой-нибудь там спящий агент или этот сам ремонтник был спящим агентом, вы элементарно врете. Я был в эти выходные возле этой мастерской, своими глазами посмотрел, как там все это выглядит. Понятно, что этого человека уже, ну, замучили, да, он приклеил записку к дверям, говорит: «Я все понимаю, дорогие журналисты, у вас тоже работа, вам тоже нужно работать, пожалуйста, меня не беспокойте. Но не то, что он ушел в глухое подполье. Он сказал, вот если вам ноутбук нужно починить, свяжитесь со мной, назначьте мне встречу, и тогда я приду специально, да. Ну, конечно, узнаем мы все новые детали коррупции. Тут тоже у меня получилось интересное общение. Я дозвонился до того самого Виктора Шокина, бывшего генпрокурора Украины, которого уволил Дубай.
Да, это сильно.
И это, конечно, удивительная вещь, что Шокин, спасибо, впервые сказал открыто, что он считает Джо Байдена коррупционером. До этого даже в интервью Джулиани он как-то воздерживался от таких оценок. Он говорил о том, что, ну да, сын, в общем-то, делал какие-то дела, но теперь понятно, что ведь мы видели эти имейлы, да, где есть указания на так называемого большого парня, и, в общем, вполне ясно, что эти указания показывают на Джо Байдена.
Ну, там минута 27, действительно... если можно, давай мы процитируем твой же твиттер.
Да. Можно посмотреть. И существовало то в замороженном состоянии,
Валентина,
а заниматься стоит. Либеральная пресса пытается представить... будто бы дело Бурисмы, если и существовало, то в замороженном состоянии, а заниматься стоило не им, а самим украинским генпрокурором, который дело расследовал. Узнаем из первых рук. На связи Киев и Виктор Шокин. Уволил Байден. За что?
Только потому, что дело Бурисмы было. Больше ничего. Если бы у Байдена была хоть одна деталь, хотя бы один момент моей любой коррупции, поверьте мне, он бы встал и сказал бы, 8 декабря к вам будет Киев на Верховной Раде Украины. Он не сказал это, не сказал. И потом не сказал, и до этого не говорил. И даже по сей день, повторяю, ни одного премьера моей коррупции он не привел, ни единого.
Но правда ли это, что на тот момент было ли дело Бурисмы открытым? Конечно. Вылезли следственные действия?
И вам там последний пример, что 4 февраля 2016 года суд наложил арест по нашему по представлению наших следователей Генеральной прокуратуры на имущество Бурисмы Хачевского. Последний это приятный пример. Там писала вся пресса.
Насколько действительно Байден, лично Байден-старший, был вовлечен в коррупционные схемы его сына? Это могло быть правдой, что сын фактически торговал влиянием своего отца?
Ну, как говорят классики, no corruption, no criminality. И, кстати, неправильно, ребят, то, что вы сейчас, когда показывали сюжет, там сверху должно было быть показано телеграм Валентин Богданов, а не телеграм Соловьев. Это несправедливо. Материал делал Валентин, и делал блестяще.
Спасибо. Ну, как говорится, теперь, когда Джо Байден слышит слово коррупция, он хватается сразу за две медицинские маски. Был и такой момент смешной, запечатлен кем-то из фотокорреспондентов. Поймали его, значит, сверху черная, внизу какая-то медицинская, N95, очень боится коронавируса. Но не коронавируса надо бояться ему сейчас, а ФБР, как призывает Трамп на каждом своем митинге, он кричит о том, что, ну... сажать пора, да, то есть сажать пора. Решиться, конечно, не решится на это генпрокурор Барр, да, и Трамп тоже это понимает, особенно никто не решится на то, чтобы открыть это дело за 15 дней до выборов, но повредить, само собой, это может. Более того, смешно выглядят американские вот эти либеральные медиа сейчас, потому что на телеканале Fox News, а программы Такера Карлсона и программа Хеннити являются самыми популярными новостными шоу. Я думаю, сейчас у них просто рейтинг зашкаливает невероятным образом, потому что, в общем, только там, в телевизионном эфире об этом говорят. И я думаю, что очень многие люди просто, ну, действительно, как в старые былые времена прильнули к телевизорам, потому что в Фейсбуке, в Твиттере ты не можешь этого прочитать. Фейсбук и Твиттер участвуют в этой программе тотальной цензуры, и ты не можешь, даже если ты хочешь ретвитнуть статью «Нью-Йорк Пост», ты не можешь этого сделать, потому что это заблокировано. Да? В этой связи сенаторы, республиканцы пообещали до выборов все-таки вытащить на слушание Дорси, основателя Твиттера, но тут идет просто гонка на выживание, да, и вот какие-то дни считанные, они, конечно, решают очень много. Трамп тоже не хочет упустить ни одной секунды. Он в какой-то совершенно ввел себя, ну, ошеломительный темп в день по 2-3 предвыборных митинга успевает американский президент высказаться на все темы, танцевать успевает, да, и вот уже там смешно сегодня постят, что и Камала Харрис, почувствовав, видимо, что сильно отстает, но они, да, тоже подключилась, но они вот Камала Харрис, а теперь еще и Барак Обама, они такие как, ну что ли, электоральные костыли для Джо Байдена. На этой неделе будет большое предвыборное мероприятие,
давай,
с участием
покажем,
Обамы.
Как танцуют. Пока говорим, да, давайте как танцуют.
Там у каждого свой репертуар. И смеется. Да, ты уже сделали смешную нарезку вот из одного ее смеха. Да? Значит, она... только посмотреть, сколько там из... 1,5 человека, наверное, там собралось, как всегда. Ну да, когда ты смотришь, как Трамп из иллюминатора снимает, там толпы, да, сколько здесь... Тут люди спиной повернулись вон к сцене.
Но так не нравится им, как она танцует. Да.
Да, не очень, да. Не звезда, это
дискотека. Не звезда. Вот.
Это точно. Ну и, собственно говоря, остается действительно очень мало времени. Понятно, что сейчас все сосредоточено на этих дебатах. Ну, не дебатами едиными, в общем, все здесь живо. Понятно, что и тема почтового голосования тоже будет актуальна. Все боятся вот этого красного миража, как здесь это событие называют. Что такое красный мираж? Если в двух словах, то в республиканских штатах люди придут день в день, проголосуют, сразу будут результаты. А демократических штатов результаты немножко могут запоздать. И тогда вот появится такой эффект ошеломительной победы Трампа. А потом, в общем, этот эффект может быть и нивелирован. А, ну и, естественно... И, конечно, и Байден может победить, тем более, что по опросам он Трампа обходит. В общем, ну, мы приближаемся к такой точке Че или к часу Х, как угодно это можно называть. И что дальше, это полная неизвестность, потому что уже был очень такой мрачный, сумеречный прогноз от Стивена Беннона, трамповского стратега. Кстати, полное ощущение складывается, что, в общем, Стивен Беннон... Странно его называть бывшим стратегом, потому что уж очень он активен в телеэфирах.
Да,
и
его
в
не остановить, он прям говорит, очень, и говорит.
Да, он серый кардинал, очевидно. Возможно, какие-то решения он принимает все-таки. И вот он сказал, что по его прогнозам вообще конечный результат, на конечный результат эти выборы могут выйти аж в январе 2021 года. И решать, возможно, все придется нижней палате американского конгресса. Такая тоже норма в американской конституции предусмотрена. Возникает, применяется она вследствие того, что ну, в тупик зайдут все институты, включая Верховный суд. Но так или иначе, 20 января 2021 года по конституции должен быть приведен присяге новый американский президент, ну или новый старый американский.
А если нет, то гражданская война?
Если нет, дальше всегда неизвестность. Tomorrow never knows. То есть, но сейчас что-то, да, что-то прогнозировать очень сложно.
Но вроде-то Америка подуспокоилась, то есть насилие постепенно спадает. Это временное затишье или это просто кажется
как
через
сказать,
океан?
Как
или
сказать?
Просто стали вот, меньше, например, говорить?
Ну, человек ко всему привыкает, да. Человек привыкает и к условиям, в общем, любым. И рано или поздно жизнь, как кажется, входит в мирное русло. Но ведь очень разная Америка, да. Вот даже такой контраст. Съездил я все в этот Делавэр. И все вспоминаю, как там течет жизнь. Это демократический штат, между прочим, да? Там колоссальная поддержка у Джо Байдена. Но маски никто не носит, в отличие от Нью-Йорка. Вот штрих. То есть, хотя они называют себя, в общем-то, сторонниками Байдена, Байден выступает за то, чтобы более жесткие меры по отношению к коронавирусу применялись. И чем ближе выборы, опять же, тем больше, в большие противоречия Трамп входит со своей командой, тех, кто отвечает за ликвидацию коронавирусного кризиса, тех, кто борется с пандемией. Ну вот тут вот всплыли детали его разговора с представителями его штаба. Случайно подслушали этот звонок журналиста, и в этом разговоре Трамп идиотом назвал доктора Энтони Фаучи за то, что Энтони Фаучи в общем-то, призывает, ну, к жестким мерам, потому что очевидно, что рост наблюдается в Америке серьезный, числа заболевших, да, смертность не такая высокая, но, тем не менее, это же, опять же, как возникает смертность, мы все знаем, да, очень много людей, система перестает справляться, ну и, пожалуйста, вот весна 2020 года, город Нью-Йорк, добро пожаловать, да, когда мы снимали, например, возле больницы, где за одну ночь умерло 25 человек, потому что их размещали в коридорах. И все понимают, что если здесь это вернется, это будет, ну, страшная трагедия для всех. Ну, Трамп не понимает, то есть это вот,
за одну
вот
ночь в одной гонки, больнице, когда... таких больниц было несколько.
Да, в одной больнице, это было в Куинсе, да, это была страшная совершенно история, обезумевшие врачи и женщины, и тоже как это узнали, потому что женщина смелая, медсестра или врач, я не помню, она ходила с телефоном и просто снимала, как эти несчастные лежат, ну, как в полевой госпитале, то есть люди лежали в коридорах, и это Нью-Йорк, и это 21 век. Крупнейший и богатейший, наверное, город Соединенных Штатов Америки. И, конечно, никто из специалистов в страшном сне не хочет вновь оказаться, в общем, в этой ситуации, но у Трампа тут тоже свой интерес. В общем, колоссальным образом разделена Америка. Вот тут я видел буквально час, по-моему, назад результаты опроса очень интересного. Там спросили, есть ли среди ваших друзей кто-либо, кто поддерживает другую партию. И 49% американцев опрошенных сказали, что таких нет. То есть люди разделились, это атомизация общества, да, то есть никто, просто люди, ну, красные и белые, да, никто не хочет разговаривать с другим лагерем.
Это очень плохо. То есть это да просто уж трагично. Хотя, с другой стороны, а у нас разве не так же? Я смотрю, насколько 14-й год, ну, по большому счету, оказался лакмусовой бумажкой. И насколько компании, ну, так, знаешь, разделились. Не то, чтобы впрямую, но по большому счету, да. То есть, сколько друзей потеряли. То есть, они перешли сначала в категорию приятелей, потом в категорию знакомых, а сейчас в категорию, да, когда-то говорили «здравствуйте».
Все-таки у нас накоплен определенный опыт, и перестроечный, и опыт каких-то кризисов, поколениями этот опыт накапливался, и американцы же, в общем, их жизнь всегда была организована как? Вот как по рельсам, да? Чему так сейчас? Это длинная тема, на нее можно там, на эту тему можно долго говорить, но, опять же, вот это недовольство молодежи, например, эти молодежные выступления. Из-за чего? Из-за того, что привычная система социальных лифтов, привычная система таких вот, ну, прочерченных с измальства дорог, да, когда человек идет в школу, потом получает хорошее образование, это значит, что он будет получать хорошую зарплату. Сейчас здесь далеко не всегда это значит. Больше того скажу, сейчас это значит одно, если ты получил хорошее образование, значит, у тебя будет очень большой долг перед банком, который надо будет выплатить, да? И так далее, и тому подобное. То есть население само Америки выросло там на десятки, если не на 100, больше, чем на 100 миллионов за несколько десятилетий. То есть страна поменялась, и да, и все больше влево тянет демократов, они превращаются, ну, из такой социал-демократической партии, ну, в общем, вполне такую троцкистско-левацкую какую-то группировку. В то же время и республиканцев качает все больше вправо, и их уже там обвиняют чуть ли не в том, что они являются там белыми супремасистами и так далее. Но не на пустом месте тоже эти разговоры возникают, ведь есть же эти все вооруженные группы, Boogaloo Boys, Proud Boys, как только не называй, ребята, которые там на каждый митинг, ответ какой, придем с оружием. Да? И вот последний момент, тоже губернатор Мичигана, тут, которая две недели, в общем, себя изображала жертву, что ее хотели там убить, а была картинка, но это я не постил в свой там канал, но можно ее потом найти, где на одном из видео была замечена маленькая кружечка на ее столе, а там было написано 86-45. Внимательные люди очень быстро считали. 86 на городском диалекте означает убить. 86-45, убей 45-го президента США. Вот такой сигнал в эфире посылает губернатор демократического Мичигана людям, которые смотрят. Сейчас жуткий, это такой новый скандал. Да?
И скандал серьезный, посерьезнее, чем якобы с офицерами ГРУ, которые нот петь я миллиард долларов ущерба причинили.
Но заметьте, это... как вовремя эта тема вылезла, ну, тоже, да? Это вот
футбольный
обком действует. Как точно. Только вышел Рэдклифф и сказал, что никакого вмешательства
тут
нет,
же тут же появился Рэдпетти. Телеграм Валентин Богданов был с нами в эфире. Через несколько минут доктор Сосновский. Сейчас новости, информация. Подписывайтесь на Соловьев Лайф на Ютьюбе.
Полный контакт.
Доброе утро, дорогие друзья. Рад вас видеть, слышать. Телеграм-канал Соловьев, Соловьев Лайф на Ютьюбе. Выходите, подписывайтесь. И с нами ночной кошмар берлинского пациента, телеграм доктор Сосновский и лично Александр Сосновский. Саш, доброе утро.
Доброе утро, Владимир Рудольфович. Ну, доброе утро. У меня оно началось ровно в 2 минуты после полуночи. Я опоздал, поэтому сегодня, в общем-то, с утра...
А там трели будут?
Это немецкая новая песня, которая посвящена дню рождения Владимира Рудольфовича Соловьева. И в дни короны оказалось, есть даже такая песня. Володь, действительно, с днем рождения.
Спасибо,
я
большое.
Очень опоздал на 2 минуты, но сейчас вот нагоняю. Поздравляю тебя с днем рождения. Желаю. Как говорят, у нас у графьев до 120, ну и еще дальше, еще больше, сколько получится.
Ну а теперь рассказывай, что там с пациентом?
Пациент находится в тяжелом состоянии, поскольку если смотреть на газету «Süddeutsche Zeitung», то, в общем-то, это выходит за пределы понимания. Видимо, ему так плохо, и у него такие сложные проблемы, что маленький городок, в котором насчитывается 400 человек, теперь приблизительно 100 из этих 400 жителей этого маленького городка Ибах – это полицейские. В общем, у них уже у всех не просто мания величия и мания преследования, они уже не знают, как его охранять. Значит, здание городской этой администрации, где находится бургомистр этого маленького городка, практически оккупировала полиция. Как он сам в интервью газете сказал... Ему даже приходилось предъявлять свой Ausweis, потому что когда он туда
в очередной
раз захотел... Да, городочек называется Ибах.
То есть теперь он будет Навальный Ибахнутый?
Вообще-то он не Навальный, он у нас условно отравленный пациент. УОН.
УОН Ибахнутый.
И он и бахнутый, да. Там даже фотографии, которые они там разместили, 4 полицейских машины находятся перед зданием администрации. Бургомистр предъявляет свой аусвайс, и он говорит, вы приезжайте, ничего страшного. Ну, у вас, конечно, иногда будут спрашивать разрешение на то... Ну, чтобы вы там находились, и чтобы вы туда прошли. Ну, понятно, рядом находится железнодорожная станция, поэтому пломбированный вагон туда тоже, конечно, могут доставить. В общем, все условия у господина Навального есть. Ну, Германия, конечно, сходит с ума. Новостей про Навального нет. В общем-то, никто ничего не пишет. Ну, вот газета «Süddeutsche Zeitung», понятно, это их местная новость. У них самая большая новость, которая на юге Германии происходит, ну, кроме короны, конечно, это то, что находится господин Навальный именно там. Ну, вот знаешь, вчера во вчерашнем стриме мы показывали там такую вот штуку. Удалось переговорить со специалистом из Британии, который, к нашему счастью, на очень неплохом русском языке смог нам рассказать одну из возможных версий, которую мы обсуждали, в том числе с господином Покровским вчера, и Сергеем Карнауховым, и Мария Бутина потом присоединилась. А версия эта очень проста. Оказывается, в мае 2018 года в торговых списках по продаже специальных химических препаратов вдруг появились ингредиенты, из которых очень легко создается так называемый, ну, предшественник или аналог того нервно-паралитического вещества, которое принято в британской и в остальной мировой прессе называть «новичком». И вот этот вот аналог, который можно теперь спокойно купить, это появилось в Европе и в Соединенных Штатах Америки, который спокойно можно купить практически в любой торговой точке, из этого, из этих ингредиентов создается, можно создать некое вещество, которое при нанесении, скажем, на кожу человека может вызывать симптомы, очень похожие на те, которые были у Навального в самолете. То есть человек может кататься от боли, кричать, у него могут возникать какие-то кожные реакции, у него будет изменяться состав крови, функция крови, но при этом он никогда не умрет. То есть это некий имитатор нервно-паралитического вещества, который оказывает показывает, дает симптоматику, как при настоящем, не убивает, но при этом оставляет следы, то, что мы называем маркеры, такие, по которым следующие за этим диагностикой, следующие за этим анализы будут говорить, да, тут были ингибиторы некого вещества, которые позволяют говорить, что зачем? Они схожи с... А это затем, чтобы имитировать, обрати внимание на время, когда это появилось. В марте происходит отравление Скрипаля. В марте 2018-го. Да. А в мае 2018-го эти ингредиенты вдруг появляются в продаже.
Они в продаже в сети, в магазинах, в сети аптек. Да. То есть они какой смысл несут? Англичанин не сказал. То есть для какой цели они используются?
Для того, чтобы увести возможные следствия или возможные расследования от Портдауна. Для того, чтобы привести это туда, где, ну, как бы вот оно все есть, и почему этим должна заниматься какая-то лаборатория. То есть, по его мысли, конечно же, в таких вещах разбираются специалисты, глубоко проникающие в суть проблем. То есть, если была необходимость подобных каких-то вещей, то нужно было увести от Портдауна и создать вот такую вот, ну, как бы сказать, такую завесу, такую кулису, при которой, с одной стороны, есть настоящее вещество, а с другой стороны, могут быть и какие-то такие вот ингредиенты, которые позволяют создавать ощущение наличия вот этого вещества. То есть это такой туман, типичный туман, туманный альбион, который распускается везде и повсюду. Но кроме этого, как мой собеседник сказал, у него есть ощущение, что вот этот ингредиент многократно уже использовался спецслужбами, в том числе в России. Поскольку те симптомы, которые показывали недотравленный Карамурза, Петр Верзилов, да и у Навального в прошлом году, если
использовались помнишь, чьими спецслужбами?
Ну, естественно, не российскими. Естественно, не российскими. То есть здесь речь идет о том, что это были, это было влияние, и это были попытки других государств каким-то образом вот внести вот эту струю такого перманентного отравления оппозиционеров в России. А ну, в случае с Навальным можно предполагать, если это, я выдвигаю это только как версию, здесь, конечно же, должны специалисты все это обсуждать
об этом. Не сказал британец?
Он не сказал, сколько стоит, но поскольку он сказал, что это можно приобрести в любой аптеке, я так понимаю, что никаких проблем с покупкой, стоит это не миллионы, никаких проблем с покупкой не будет. Но это начисто опровергает те доводы, которые выдвигают сегодня защитники Навального в России, о том, что якобы какие-то вещи имели доступ только специалисты спецслужб и прочее, прочее. То есть создать вот эту имитацию можно было из простой аптеки, которая находится, скажем, на территории Солсбери, или где-нибудь во Франции, или где-нибудь в Соединенных Штатах Америки. Никаких проблем с этим нет. Эта версия начисто разбивает идею о некой эксклюзивности дела Навального. Разбивает идею о том, что он вообще был отравлен, поскольку если предположить, что он был в курсе, что ему давали этот имитат, то это значит, что операция по вывозу Навального была продумана именно таким образом. Он знал, что он не умрет, он знал, что у него будут эти симптомы. Он был заранее готов на то, что это будет неприятно. Но дальше здесь увязывается все в одну цепочку. И Юлия Навальная, которая стала собираться к нему в Омск, собирая чемоданы, потому что знала, что уже уедет. И это вкладывается в эту мозаику. И то, что вдруг исчезла бутылочка. Насчет бутылочки, кстати, еще раз хочу вот вернуться к статье от 21 сентября, которая тоже была в Süddeutsche Zeitung. В этой статье мы с тобой обсуждали, как раз задаются вопросом, почему же Германия не возбудила уголовного дела. И там они очень подробно описывают, как ОЗХО брала анализы у господина Навального. Так вот, в этой статье нет вообще бутылочки. Там есть инспекторы ОЗХО, эксперты, которые, приехав в Шарите, присутствовали при взятии крови у Навального специалистами из Шарите. Еще раз повторяю, это была кровь. После чего эти запечатанные анализы были погружены в специальные контейнеры и вместе со специалистами ОЗХО на вертолете отправлены дальше, куда им нужно было лететь для того, чтобы проводить эти анализы. То есть бутылки, о которой мы так долго говорили, на которой якобы были следы, не было вообще. И сейчас бутылка вообще тоже исчезла, вообще про нее никто не вспоминает. То есть здесь столько несуразностей, и столько нестыковок, и столько улик косвенных, показывающих на то, что во многом это была подготовленная операция, что здесь все было продумано, что были известны какие-то все эти детали. Причем на очень высоком уровне, потому что я не могу представить себе, что Кира Ярмаш или человек в желтых трусах мог знать, что делать с этим имитатором, или как его приготовить. То есть здесь должны были быть кураторы очень высокого уровня, понимающие технологию изготовления, действия, воздействия и понимающие логистику всего происходящего.
Кстати, тебя вышло? Нет. После того, как многократно ждали, или Певчих опять исчезла?
Нет, ее нет вообще. То есть она исчезла и из поля зрения средств массовой информации, и вообще ее не слышно и не видно. Последнее ее вспоминал Гуриев, если ты помнишь в его этой речи, который грозился, что вот Россия многократно пожалеет о том, что вспомнили госпожу Певчих. Я, кстати, не понял, почему Россия должна пожалеть то, что они упоминали госпожу Певчих в числе возможных кандидатов на участие в этой операции прикрытия или операции вывоза Навального за территорию России. Вот это я тоже не понял, почему господин Гуриев решил вот таким вот образом отметиться. А все, после этого больше уже ее никто не вспоминает. Вчера была большая статья в одной из либеральных средств, в одном из либеральных средств массовой информации в России, которые они очень подробно разбирали почему-то дело Кивелиди, пытаясь привязать Навального к делу Кивелиди.
Нет, потому что их задача была Ринка дискредитировать. Да, это все делается только для одного, чтобы дискредитировать профессора Ринка. Потому что этим же путем пошел... Ну, ясно, что они там получили методички, их отрабатывают, в том числе Магутин из базы. Но надо отметить, что я когда впрямую Ринка спросил, он сказал, что вообще все это чушь. И то, что ему привязали, вообще совсем другое.
Я в этом не сомневаюсь практически. Ну и потом, понимаешь, даже сама привязка дела Кивелиди, в котором было многочисленное количество жертв, включая и секретаря Кивелиди, включая и патологоанатома, который проводил вскрытие, и самого, конечно, Кивелиди, то сравнивать вообще даже эти случаи с точки зрения даже обыкновенной просто логики невозможно. Да, это разные вещи, и не стоит даже об этом говорить. Меня, честно говоря, интересует вопрос на самого Навального в том плане, что, понимаешь, ну, как вот понять немецкое государство, которое такими гигантскими силами охраняет недотравленного оппозиционера в центре Германии, в том месте, куда и так-то непросто добраться. Ну, а теперь там еще 100 полицейских или не знаю. Во-первых, это гигантские затраты. Во-вторых, кого и чего они опасаются. И в-третьих, какие у них планы по отношению к Навальному. Потому что ведь это нужно понимать, за простым присутствием полиции это ведь демонстрация. Это не охрана Навального.
Я они не понимают, понимаю логику. А почему они его охраняют? Что угрожает его жизни в Германии? То есть, исходя из их логики, они не должны его отпускать в Россию. Потому что если они боятся покушения на Навального в Германии и охраняют его, наверное, от таинственных российских агентов, то сколько же им что, вместе с Навальным тогда отправлять в Россию дивизию, бригаду, армию?
Ну, в Германии, конечно, ему угрожает только одно. Он может переесть сосисок и выпить слишком много пива, и тогда, конечно, у него могут произойти несварения, и у него могут быть проблемы. Больше ему ничего не угрожает. Понятно, что на территории Германии, которая, в принципе, достаточно спокойная страна, в этом месте нет беженцев, нет радикалов, нет так называемых спящих. Да и русских там практически тоже нет, которых они так опасаются. Вряд ли что-то ему может угрожать. Я расцениваю это как определенную демонстрацию на внешние
источники. Деле он реально надоел. При этом все его ухождения по телевизионным каналам, западным интервью приводят к тому, что его, то есть в России все меньше ему верят, и так-то верили на уровне статистической погрешности, а сейчас просто он уже превратился в какой-то дурной анекдот. Но при этом скажи мне, а что вообще происходит в Германии? Почему вдруг Германия, Хайко Масс и прочие решили, что они вправе говорить с Россией с позиции каких-то выдающихся моралистов? Что случилось с Германией, что они почему-то решили, что они морально выше нас, что их ценности, и какие ценности они говорят? Вот их немецкие ценности, а мы должны типа к ним подстраиваться. Это вообще о чем? Немецкие ценности, Хайко Масс, это что?
Хайко Масс – это министр иностранных дел, который скоро уйдет со своей должности. Это несерьезная фигура, конечно, которая просто воплощает такой неудачный пример социал-демократа, внезапно попавшего во власть, который не имеет ни собственного мнения, не может как-то выразить свою точку зрения, который избегает очень часто пресс-конференции. Вот сегодня утром опять прочитал очередные материалы. Знаешь, они такие очень симптоматичные. В Германии вдруг задумались, что оказывается, вертикаль власти – это хорошо. То, что они так критиковали в России, вдруг они понимают, что это не так уж плохо, что федерализм, тот, который существует в Германии, он, оказывается, мешает в определенных условиях. И я сразу задумался, а что дальше они будут говорить? Они должны будут создать для Меркель возможности остаться еще на следующие 16 лет и перестанут критиковать Путина и Россию? Это один вопрос. С другой стороны, понимаешь, нельзя, говоря о Германии, опираться только на тех социал-демократов и на тех, кто стоят сегодня у власти. Я вчера в стриме показывал небольшое видео депутата Бундестага Ханс-Йорга Мюллера, который уже бывал у нас в стримах. И он записал очень такое горячее, я бы даже сказал, такое экспрессивное обращение к России по поводу этих санкций, где он высказывает свое абсолютное несогласие и его партии несогласие с теми действиями, которые предпринимает сегодня Германия. Так что такие люди есть. Но я тебе должен сказать и другое. Вот критику вчера говорил, повторю. Я обратился к послу России в Германии с просьбой прокомментировать вот эту ситуацию по санкциям. И к моему большому сожалению, я понимаю причины, почему это было сделано, но к моему большому сожалению, посольство России отказалось давать какие-либо комментарии по делу Навального. А очень жаль. Потому что голос посла был бы очень важен, если бы он мог объяснить, почему Германия до сих пор не ответила ни на один запрос, почему ничего не ответили, почему не дали возможности консульским работникам встретиться с Навальным. Ведь он пока еще российский гражданин, я так предполагаю. Вот это, знаешь, вот такая политика умолчания, она не самая лучшая. Она, вот немцы все-таки понимают...
А есть процедура лишения гражданства в Германии?
Нет, практически. Практически не только в случае, если человек был натурализован и он
нарушил законы давал при натурализации.
Нарушил законы, да, или давал какие-то неверные данные о себе, на основании которых было принято решение, тогда могут лишить, а так нет.
Не, но все-таки так подожди, нет. Объясни мне, немецкие ценности это какие?
Ну, немецкие для меня.
То есть, нет, реально. То есть, сейчас считается ценностью? Ясно, что это уже не христианские ценности после легализации гомосексуальных браков и всего прочего. То есть ясно, что это уже другие ценности. Поэтому христианская демократическая партия, которая проголосовала за легализацию гомосексуальных отношений, ну, не говорю, хорошо это или плохо, просто констатирую, должна отказаться от части христианской в своем названии.
Я тебя сейчас сильно удивлю, но если говорить о сегодняшних главных ценностях для немецкого бюргера, для немецкого гражданина, это упаковка туалетной бумаги. Поскольку с началом вот возможной второй волны, которой пока еще как бы нет, но уже есть такие панические разговоры в немецком государстве, вдруг кинулись опять покупать туалетную бумагу. И действительно создается, это смешно, но действительно создается впечатление, что в условиях пандемии коронавируса у людей вообще все поменялось. И свои интересы нахождения в своей собственной квартире, питания, проезда, жизни самой простой, они становятся намного выше, чем любые какие-либо демократические ценности. А уж про христианство я вообще умолчу. Я говорил это многократно, еще раз повторюсь. Вопрос о религиозной принадлежности, вопрос о вере, он в Германии уже давным-давно стал сходить на нет. Церкви, кирхи пустуют, в них очень мало людей. Католические нет. Ну, католические, я имею в виду, в первую очередь, конечно, это неподалеку от польской границы. Очень много поляков приезжают на воскресные мессы, приезжают сюда, заполняют. Они действительно религиозны. А у немцев это уходит. Само понятие христианская демократическая партия, ХДС, ХСС, они вообще вышли фактически из тех рамок, в которых они завоевывали в свое время избирательное пространство. Те ценности, которые ты перечислял, они более не являются ценностями для большинства членов этой партии. Поэтому вот эти заявления Франциска, которые он делал о новой какой-то жизни, о новых правилах, о новом распределении, о мировом благе и прочее, прочее, они не случайны, они направлены в том числе и на жителей Германии. Потому что для жителей Германии сейчас основным становится правила выживания. Правила выживания, при которых они не верят ни правительству, не верят уж точно ни Евросоюзу, не верят ни мировому правительству так называемому. Вот такое, знаешь, время неспокойное, но, может быть, не смутное такое, а все-таки такое колеблющееся, оно сейчас накрыло Германию. Не могу этого не заметить, не могу этого не сказать. При всем при том, что, общаясь с немцами, понимаешь, что они сохраняют какое-то спокойствие, все-таки они люди порядка, и стараются так себя вести, в этом плане все нормально. Но вот эта внутренняя тревога, не могу этого не отметить, и в общениях со своими коллегами, и с политиками, она, внутренняя тревога, она такой накладывает отпечаток, и тут надо понимать, куда все это пойдет. Я думаю, что много будет зависеть от того, решится ли Меркель наконец уйти со своего места. Я думаю, что время уже давно... Ты знаешь, святое место пусто не бывает. Есть люди, которые могли бы прийти и занять это место. Пока говорят только о трех кандидатах. Это министр здравоохранения Шпан, это руководитель земли Северной Рейн-Вестфалии Лашет и представитель Атлантического союза Фридрих Мерц. Эти три человека, в принципе, пытаются каким-то образом выдвинуться на первые роли. И, скорее всего, кто-то из них разыграет кресло Меркель. Но мне кажется, что будет все идти по пути переходного. Одному. И, возможно, Шпан, это министр здравоохранения, поскольку он молод, силен, себя зарекомендовал неплохо во время короны, возможно, он станет такой переходной фигурой, которая и откроет потом новые какие-то лица.
Насколько оказался прав доктор Сосновский. Подписывайтесь на Александра, телеграм-канал доктор Сосновский. Нам, к сожалению, пора прерваться. Телеграм Соловьев, Соловьев Лайф на Ютьюбе, Яков Кедми, сразу после новостей.
Полный контакт.